Шалом лахем. Анахну ин тохнит носа.
Дорогие зрители, мы в нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Рафлайн. Здравствуйте, уважаемые зрители, еще раз. Спасибо за ваши вопросы. Я хочу пригласить вас присылать вопросы еще или на блог Рава Лайтман, его адрес lightman.ru, или на наш телефон 1-700-509-209. И первый вопрос наш, это вопрос пришел на ваш блог. Ияль из виртуальной группы изучающих каббалу пишет. Много раз, когда я взволнован, я хочу что-то сладкое. У сладкого есть духовный корень, и у каббалистов есть особые вкусы и предпочтения. Ну, конечно, сладкая, сладость. Высший корень сладости — это распространение света хохма в килим де хасадим. Это раскрывает самое большое наслаждение. Объясните, пожалуйста, только без терминов. Это не та сладость, которую мы чувствуем нашими органами ощущения. Я могу электроды поместить в мозг и вызвать у себя эти ощущения сладости. Сладость имеется в виду... вкусная, сладкая сладость, которая может быть в словах, во вкусах, в том, что я вижу или слышу. То есть сладким называется то, что дает мне наслаждение в расширенном виде. То есть сладкий человек — это не шоколадка, да. Конечно. То есть на все то, о чем вы говорите, сладкое, вкусное, это значит, ты находишься в чем-то хорошем, в чем-то приятном. Почему это происходит? Называется подслащение законов, суровых законов. Есть суровые, жесткие законы, ограничивающие, давящие что-то неприятное. И за ними идет облегчение, наполнение. Так это сладко. Да, это значит... Мы только так это понимаем. Если человек чувствует только... Если питаться человеку только сладким, он не выдержит. Мы все чувствуем только на противоположностях, на контакте противоположных. Поэтому должны быть немножко законы и подслащения. Кислое, вкусное, острое, сладкое. Да, но почему мы так... Это идет из высшего корня. Что значит кушать? Кушать — это значит, я наполняю свое желание чем-то хорошим. Так вот, вкусные, сладкие вещи идут нам из смеси тех химических веществ, которые вызывают во мне положительные чувства. Вот я, например, люблю острое кушать, так для тебя вкусным является острое. Ага, получается так. Да, это получается так. Это зависит от того, насколько мы... Как мы определяем, что такое вкусное, сладкое? У меня есть товарищ, с детства болел сахарным диабетом очень сильным всю жизнь. И его дочка, он так ее воспитал, что она вообще не знала вкуса сладкого. Сегодня это уже женщина 45 лет, может, чуть-чуть меньше. И она за всю свою жизнь не знает вкуса сладости, сладкого. Так ее воспитали, ограничивали во всем сладком. Но у нее вещи вкусные, другого вкуса вещи ей вкусные. Например, она любит менту. А вы лично любите сладкое? Да, я люблю. Очень люблю, но у меня тоже сахарный диабет, поэтому, к сожалению, я не могу. Но иногда тут и там чуть-чуть позволяю себе, потому что мозгу это надо. То есть сладость не только по вкусу, а то, что это наполняет человека уверенностью, наполняет человека хорошим настроением. Об этом есть много исследований. Материала очень много на эту тему. Но это все физиологически так устроено, химически, что разлагаясь, дает нам энергию, дает нам энергию мозга. Скажите, у вас есть патент, духовный патент, например, заменить шоколад. Он говорит, я чувствую себя нехорошо, ем что-то вкусное, сладкое, настроение повышается. У вас есть духовная рекомендация, что-то другое, что я могу сделать, и мне дало такую же быструю реакцию. Да, это получение реакции от общества, от получения влияния, воздействия от общества. Оно может дать человеку энергию, это единственный источник, может дать человеку энергию гораздо больше, чем сладость. Поэтому тебе плохо, ты в унынии, в депрессии. Иди в общество, там ты получишь подслащение этого. Но и действительно, вся проблема со сладостью, предыдущие поколения не было сладкого. Во времена Мишны, Гмары, какие сладости там были? Ребенку покупали, ну, чуть-чуть орехов, или там другие какие-то, ну, яблоко, хорошо, виноград. Но это не та сладость, как сегодня пичкают детей, скажем, в стакане колы, у тебя 8 ложек сахара. Как это можно? То есть, насколько наши желания нарастают, растут, наш эгоизм растет, он требует все больше этого. Поэтому развилась индустрия сладостей. Кстати, шоколад. Шоколад в оригинале, он горький. В оригинале шоколад, он горек. Но мы-то добавляем массу сахара. Шоколад в оригинале, когда его создают из этих плодов дерева, шоколадного. Он горек, его невозможно жевать без привычки. Но когда добавляют сладкие вещи, тогда мы подслащаем. Давайте перескочим вперед в мир исправленный, идеальный. Что будут там есть, неважно. Человек будет чувствовать вкусность. Он ему не понадобится, как человек в депрессии нападает на шоколад, на сладкие вещи. Человек, находящийся в хорошем настроении, получающий энергию извне, хорошие отношения, ему не нужно такой компенсации, восполнения внутреннего такого. И получается, что ему не надо быть настолько поглощенным этими вещами, ни чесноком, ни алкоголем, ни наркотиками, ни сладостями. Человек будет сбалансирован, гармоничен, если у него внутренняя гармония, которая вызывается гармонией с обществом, с природой, то он выходит из кризиса в гармонию, потому что кризис — это дисбаланс, дисгармония с природой. Если человек выходит из кризиса в баланс, в гармонию, он нуждается в минимальном количестве вещей. Ты знаешь, сколько человек должен минимально есть в день, из чего он может прожить? Это совсем немного. Энергию, если ты получаешь ее извне, тебе не нужно. Все это обжорство, которое буйствует в этом мире, это результат эгоизма, результат внутренней неудовлетворенности. А человек удовлетворенный не нуждается, он не гоняется за пищей. Так вот, это все подслащение законов. Если мы это проделаем, надеюсь, скоро мы сделаем это быстро, мы улучшим все эти показатели. И в промышленности, огромная часть промышленности, мы просто прекратим их производить. Часть супермаркета будет пустой, половина. Потому что эти вещи действуют настолько разрушительно. Но не то, чтобы мы под давлением будем ограничивать себя. Нет, мы, естественно, не будем нуждаться в них из внутреннего исправления. Ты будешь чувствовать, что у тебя нет потребности в этом. И тогда мы будем более здоровыми еще, кстати. Да, здоровье тоже придет и из этого, и из духовной энергии, которая будет в нас светить. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Вы сказали как-то, что человек, который сердится, злится, не может изменить свои свойства. Что со свойствами человека? Злость. Мы обсуждали это совсем недавно на одном из уроков. О злости, да, целый час мы обсуждали. О чем, я не помню. Каждый, кто сердится, он как бы идолопоклонством занимается. Я и он не могут жить в одном поколении. Мы обсуждали эту тему на уроке как-то недавно. Злость — это вещь самая ужасное, потому что это проявление эго самым ужасным образом. Тот, кто злится, он утверждает: «Я хочу возвыситься над всеми, включая Творца, и я чувствую, что в этом я прав. Я оправдываю себя в своей злости. Я хочу навязать, чтобы было вот так, вопреки тому, что я чувствую разумом своим, может быть, что это неправильно. Я все равно хочу обязать всех и эксплуатировать всех, чтобы именно вот так оно было». Вот это злость. То есть злость — это стремление, внутреннее стремление, самое внутреннее, самое большое в эгоизме — властвовать над всеми, вопреки тому, что я знаю, что это неправильно и нехорошо. Но мое «я» сильнее всех. Но есть люди, которые рождаются более вспыльчивыми, менее вспыльчивыми. Вот он спрашивает, он говорит, он слышал, что вы говорите, что вспыльчивый человек не может это свое свойство исправить, быть менее вспыльчивым. Ну, конечно, мы вообще никогда не можем исправить наше свойств. Так что же делать? О чем же он говорит, когда говорят исправление свойств? Только с помощью общества, с помощью окружения. Я сам не могу даже видеть мои испорченные свойства. Я испорчен? Да я такой же, как все. Я не являюсь плохим. Где вы видели такое? Чтобы человек вот так думал о себе. Только с помощью окружения, которое приведет меня к осознанию зла, даст мне силы преодолеть, исправить, даст мне поддержку, чтобы я выдержал это зло и понял, насколько это зло плохо мне самому. Вот тогда, при таком условии, я начинаю относиться к этому злу со стороны и искать средства его исправить. И тогда человек, злящийся, превращается в спокойного. Нет. Вспыльчивый человек становится спокойным. Нет. Но его вспыльчивость идет на исправление. То есть все средства, которые даны нам, когда мы исправляем наши свойства, это только средства. Наши свойства остаются такими же свойствами. Непонятно. Объясните. Вот я родился вспыльчивый. С тем, с чем ты родился, тебе не надо ломать ничего. Ты должен уметь, каким образом ты пользуешься этим. Как пользоваться этим свойством? Злость, напористость. Как этим всем пользоваться? Начни вести себя в своей вспыльчивости, как ты сердишься и злишься, и властвуешь, и там принуждаешь... И гордишься, твоя гордыня, и требуешь почета, начни со всеми этими свойствами, начни их думать, как все эти свойства ты направляешь на то, чтобы делать благо миру. Нет ни одной идеи у меня. Ну так начни думать иначе. Если бы у тебя не было этих свойств, да, ты бы вообще был бы человеком, ты был бы сильным человеком, ты был бы человеком, который не умеет делать, неважно, хорошие или плохие вещи, но не умеет ничего делать, если бы ты не был завистлив, властолюбив, гордец. Нам все это нужно, но только это как танк. Как автомобиль, как некая трактор, неважно что. Ты берешь механизм мощный, и в зависимости от того, как ты им пользуешься, этой вещью, всего лишь все наши свойства, мы с ними родились. Все, с чем мы родились, это хорошо и прекрасно, но не эго должно мною править и направлять, а добрые мои страсти. Я не понял, как тяга к злости может превращена в нечто эффективное. Я сержусь на людей, вспыльчив, как все эти... вспышки моей энергии, как из этого что-то хорошее получится, из этой мысли. Вот, допустим, у вас нет такой вспыльчивости. Я родился таким, а вы иным. Я родился вспыльчивым. Как эта вспыльчивость, спрашивает Орен Леви, если бы у меня не было этого свойства злости, я бы тысячу вещей в мире не распознавал бы. Да, верно. Так я с помощью этой злости, которой я управляю, я различаю эти вещи, а потом я умею именно с помощью этой злости, кипящей во мне, как исправить это правильным образом. Каждое такое свойство, которое выглядит плохим, оно не является плохим. Мы его видим в плохой форме, потому что им управляет наш эгоизм. Но если не с помощью эгоизма, то я могу из этого свойства делать что-то хорошее, потому что с помощью этих свойств я развиваю себя, раскрываю свое видение, зрение, свой разум развиваю. Он раскрывается с помощью этих вещей. Забери у человека эти страсти, которые владеют им, все эти свойства плохие, вроде бы, и не меняй их на хорошие, все, человек станет на неживом уровне, как растение. На растительном уровне будет человек. Как сказано, зависть, почести и гордыня выводят человека из мира. Что значит выводят человека из мира? Из вот этого состояния этого мира выводят в мир духовный. Без зависти. Когда я завидую другим, я вижу, хочу быть как они и лучше их. Без гордыни, что я хочу достичь этих вещей. Я чувствую в них вкус. Без гордыни, где я хочу, чтобы меня почитали. Хочу быть великим, хочу быть выше. Это плохо. Что значит, что я хочу, чтобы меня почитали, чтобы я делал благо всему миру? А, ты смеешься. Это не наверняка, чтобы человек хотел. Минуточку. Так пусть захочет. В таком человеке мы будем его уважать. Я ему все отдам, если он хочет благо оказать всему миру. Мы хотим, нуждаемся в таких людях. Мы тогда скажем, что он нехороший. Нет, он хороший. Но он, что с ним? Откуда к нему придет такой же? Человек хочет, чтобы его почитали. Стали и делали ему хорошо. Исправление приходит под воздействием изучения, которое вызывает свет, возвращающий к источнику. Мы это изучали много раз. В конце предисловия книги Талмуд Эсера Сферот, учение 10 сферот, описывается, как изменение с плохих страстей на добрые, изменение всех наших свойств, но не с помощью эгоизма, а с помощью хорошего желания к другим. Вот это изменение только под воздействием изучения науки Каббала. В этом проблема. И это не проблема, и да, проблема. То есть поэтому мы должны ее распространять, и только с помощью ее использования человечество исправится. Следующий вопрос. На ваш блог Эли из Тель-Авива пишет. Поль Кругман, лауреат Нобелевской премии, пишет, что кризис будет длительный, и не прекратится просто так. Видимо, должна быть волна, чтобы, если не будет войны, мы останемся в этом тяжелом состоянии очень долго. Из его слов мы видим, что это надолго. И, во-первых, он видит правильно, с его высоты, что будет война. Не, во-первых, относительно кризиса, что этот кризис не пройдет просто так. Нету возврата назад. Все те кризисы, которые были раньше, они шли в эгоистическом развитии. Из одного состояния в другое. Были такие волны. Мы создали слишком много, кризис. Что значит создали слишком много? Создали слишком много вещей в этом мире. Тогда есть кризис. Или из кризиса мы как бы эти вещи разрушаем, снова расцвет производства. Сегодняшний кризис, о нем мы начали говорить 30 лет назад. Это не нечто новое. Но что новое, это чего мы не предвидели, что этот кризис, кризис глобальный. Это не просто кризис, проблема из перепроизводства или избытка вещей. Все эти пирамиды финансовые, которые мы построили, не в этом проблема. Проблема не в том, что мы раздули эти финансовые пузыри. Не в этом проблема. Проблема в том, что наша взаимосвязь всех со всеми. Мы достигли состояние, что наш эгоизм, он глобальный эгоизм. Мы достигли, поднимались и достигли такого уровня, что мы не объединили. Какой-то двигатель нас сомкнул. Мы все как в кандалах. Я не могу двинуться, потому что ты скован со мной. Мы все как скованы друг с другом, скованы одной цепью, и нет решения. И лауреат Нобелевской премии думает, что с помощью войны действительно все решения предыдущие были через войны. Через войны выходили. Был кризис во время Первой мировой войны, Второй мировой войны. Но сегодня это не решение. Во-первых, потому что войны уже не будут такие, как прежние войны. Или мы уничтожим людей настолько, что мы уничтожим целые государства. И дело в том, что мы сегодня настолько взаимосвязаны, что этим мы не сможем, мы не видим, что с помощью этого можно победить. Скажем, Германия. Ну так Германия знала. Она сейчас будет воевать. Вот здесь и получит вот здесь нефть, тут урожай, тут такое стратегическое сырье, тут иное. Сегодня мы не сможем овладеть, не проблема в том, что, допустим, захватить почвы, затем мне сегодня захватывать почвы, территории. Кому они нужны? Каждый сегодня может ехать, двигаться, перемещаться. Страны не мешают. Ни у кого сегодня нет таких тесных границ, что мы обязаны быть в каких-то тесных границах государственных. Мир сегодня круглый, настолько, что нет различия. Нету места, допустим, для китайцев, пусть переезжают в Россию, там масса мест, и так они переезжают туда. Миллионы уже переезжают. Ну так вы видите войну на горизонте. Война может быть, это политический вопрос, других расчетов. И Бальцулям пишет, что может быть войны мировые, третьи и четвертые. Пишут об этом, но это не то решение, которое все сегодня видят. То есть этот кризис, так как, то есть война не решит кризис, не выйдет, не решит. Война может произойти, вдруг разразиться может, но по иным причинам, случайности какие-то, которые непредсказуемые, не будем углубляться в это. Но что да, Нобелевский лауреат прав. Нет решения для кризиса. Это кризис глобальный. И надо дать глобальный ответ этому кризису. Глобальный ответ, то есть кризис мы решим в общем всем вокруг всего земного шара. Если мы сейчас, допустим, мировое правительство установим, просто мировое, всемирное, и чтобы это всемирное правительство правило всем миром на равных, и начало думать, как установить все эти 7 миллиардов человек на равных единым образом, только таким образом мы можем решить проблемы. Да, но как же мы сможем всемирное правительство, когда в нашем государстве мы с трудом справляемся с определением правительства? Поэтому надо рекламировать науку Каббала, когда люди постепенно начнут понимать, что есть кризис, имеет место кризис, чем он характеризуется и каково его решение. Только наука Каббала показывает нам это. До этого мы не увидим. Хорошо, есть всемирное правительство. Что оно будет делать? Но мировое правительство всемирно. Это как Санедрин когда-то. Там сидят люди, которые чувствуют духовный мир, которые понимают, какова та методика, которая должна сейчас действовать в мире, с помощью какого плана, программы человечество сейчас должно существовать. То есть в соответствии с природой. Вся наша проблема, что мы не соответствуем природе. Природа раскрылась как глобальная, она раскрывается как глобальный фактор, а мы нет. Так что значит глобальная природа? Что значит быть в гармонии с природой? Что значит быть в гармонии с климатом, с другими силами природы? Вот это то, что мы должны раскрыть. И вот это раскрывается. Открывает наука Каббала. Потому что природа — это Творец. Общая сила в природе и в гематрии, в численном значении, природа и Творец имеют одинаковые численные значения. И мы узнаем, как мы можем... Короче, у нас проблема с высшей силой. Раньше или позже мы должны это понять, познать, и поэтому сблизиться с ней, то есть быть добрым, творящим добро, как он, каждый. И это раскроется. Я очень оптимистичен. Я не думаю, что только вот эти лауреаты Нобелевской премии. Обычные люди на улице начнут об этом говорить и обсуждать. И каждый в частном, не ждя всех. Если человек понимает, как надо выжить в сегодняшнем мире, в ином отношении к другим, и человек достигнет удачи, даже в его частных занятиях и бизнесах. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, Раф Лайтман. Да, уважаемый, я хотела спросить. Я учусь с вами по телевидению. Как я могу моему ребенку как через меня пройдет боль всего мира, всего народа, как можете ли вы рассказать это? Боль Творца, как это воспринять и быть ребенком, который через себя пропускает и возвращает Творцу то, что является наполнением этих слов. Как это все проделать? Спасибо за ваш вопрос, хотя он очень такой широкий вопрос. Я думаю, что мы тем, что вот мы показываем наш телеканал, мы пытаемся передать людям во всех программах нашего телеканала каббалистического, в самых разных видах, в общем, передается идея, самое важное для человека, чтобы исправить себя и быть исправленной частью в мире, достичь хорошей жизни, раскрытие глаз, как это называется, раскрытие небес, чтобы человек начал чувствовать вечность, которая есть в природе. Глобальность и универсальность этого мира таким образом, что у него есть связь с Творцом, что он понимает, что та часть, где мы живем, это маленькая часть всего процесса, который мы проходим, чтобы человек отождествился со всей реальностью, и в том числе со скрытой ее частью, и эта скрытая часть раскроется. И мы, наши программы, даже на нашем телеканале, который вроде бы «Каббала народу», но это направлено так, чтобы человек, который действительно с нами идет в наших программах, он более-менее видит. Несколько часов в день, у него никаких проблем, он будет развиваться так, этот человек, что достигнет сам вечности и совершенства и вызовет своим исправлением эти же добрые вещи и во всем мире. И Орен может добавить, потому что он у нас ответственный за наши телепрограммы. Да, я могу добавить, действительно, в течение дня мы пытаемся давать и уроки по каббале, и для продвинутых, и уроки для начинающих, программы для детей, масса разнообразных программ, но мы стараемся, чтобы был заряд, что действительно точка света, которая может развить человека изнутри. Внутри наших программ есть высший свет, высшая сила, которая развивает вас, и вы начинаете проходить внутреннее состояние и начинаете видеть мир широким образом, начинаете видеть взаимосвязь, иногда менее приятные, иногда более приятные состояния, но человек начинает развиваться. И это ощутимо, буквально, я чувствую почти с первого, я думаю, почти с первого момента, когда люди начинают смотреть наши программы. Следующий вопрос. Пришел к вам на блог. Иглан пишет. У меня ребенок 3 лет. Когда он видит, что я что-то делаю, он сразу хочет присоединиться и тоже так действовать. Иногда мне это мешает. Я бы предпочел, чтобы он поигрался и дал мне закончить. Скажем, что-то исправить дома. Моя жена говорит, это очень важно, чтобы ребенок делал вместе со мной. Я чувствую, что она права, но не могу сам себе этого объяснить. Мой вопрос. Это важно, чтобы ребенок ко мне присоединился в моих действиях? Если да, то почему? Почему это очень просто? Это важно? Да, очень важно. Очень важно. Все то, что делает ребенок, пусть... все то, что делает папа, пусть берет ребенка с собой. Из этого ребенок учится. И если человек сейчас проверит свою жизнь, так только те формы, когда он научился от взрослых из детства, это и осталось у него. Человек делает что-то дома, ну, скажем, берет молоток и забивает гвоздь. Пусть молоток и гвоздь даст ребенку. Не важно, что ребенок напутает или напортит. Не важно. Это что-то должно быть подобное у папы и у сына. Из этого учатся. Мы учимся только на примерах взрослых. Поэтому послушай то, что тебе говорит твоя жена. Слушайся жену. Последний вопрос, быстренько. Ханна спрашивает тоже о детях, но о взрослых детях. Можете ли вы ответить на вопрос, как быть родителями, мальчикам и девочкам 20+, старше 20 лет? У меня есть взрослые дети именно этого возраста. С одной стороны, они взрослые, с другой стороны, я чувствую, что они путаются и нуждаются в направлении. Что мне делать? Направлять или вмешиваться, или... действовать против, это чуть поздновато, но, безусловно, в большинстве форм взаимосвязи с детьми мы обязаны быть их товарищами. Товарищами? Да, товарищами, на том же уровне. Если им уже по 20 лет, надо начинаться опускаться на тот уровень, где они находятся, и вместе с ними пытаться во всех и соглашаться с тем, что они делают. А они согласятся с тем, что есть. Спасибо вам, Рав Лайтман. Наше время завершается. Спасибо вам, уважаемые зрители, за то, что вы были с нами. Присылайте вопросы. Телефон 1-700-509-209 или на блог lightman.ru. Всего вам хорошего. До следующей встречи. До свидания.
Это тайга, то ладья айфон.